Я бы хотел поделиться сегодня первой частью своей проповеди «Встречи со Христом». Я назвал «Встречи с Иисусом». В следующий раз я завершу во второй части эту проповедь, но сегодня я начну. «Встречи с Иисусом». Знаешь, я хотел бы обратить наше внимание на то, что есть цена встречи с Иисусом. Несмотря на то, что спасение, оно бесплатно, оно по благодати. Есть цена, которую мы можем увидеть на страницах Нового Завета, которую заплатил каждый, кто встретил Иисуса в своей жизни. И встретил не просто ради того, чтобы обрести исцеление или восполнение своих нужд, но встретил, когда, говоря о встрече с Иисусом, я подразумеваю, когда человек, соприкоснувшись и познакомившись с личностью Христа, посвятил ему свою жизнь. И вот есть цена такой встречи, есть цена такого посвящения. И я бы хотел также обратить наше внимание через эту проповедь на то, что это стоит того. Это стоит того, чтобы заплатить эту цену. С одной стороны, хочу обратить внимание на то, что это стоит, а с другой стороны, я хочу обратить внимание на то, что это стоит того, чтобы заплатить эту цену. Аминь. Почему мы об этом говорим? Потому что я не хочу оказаться пастором церкви, который бы замалчивал об этом факте. Но я хочу, чтобы у каждого из нас не осталось, оправдания, что я об этом не слышал. Что мы слышали только о благости Божьей, что мы слышали только о милости Господней и Его любви к нам, благодаря которой мы сегодня спасены. Но я бы хотел показать вам другую сторону медали. Есть цена того, чтобы следовать за Христом, встретив его на своем пути. Почему, еще раз хочу сказать, почему я об этом говорю? Потому что самое главное в жизни человека – это однажды встретиться с Иисусом. Это сердце Евангелия. Это сердце Благой Вести. Чтобы не просто услышать Евангелие, но пережить личную встречу и личное знакомство с Иисусом Христом. И давайте рассмотрим и посмотрим на встречи разных людей с Иисусом, чтобы нам увидеть и извлечь для себя некоторые уроки, которые могут укрепить нас и вдохновить, чтобы платить эту цену. И давайте мы откроем книгу Деяний, 9 главу, с 1 стиха. Прочитаем историю про Савла и старца, известный ныне нам апостол Павел. И знаешь, книга Деяний в 9 главе, здесь мы находим первую встречу апостола Павла с Иисусом. Именно здесь, в этой встрече, которая произошла между Савлом и Христом, мы увидим очень важный урок для себя. Что значит встретиться с Иисусом? Потому что просто тот факт, что человек пришел в церковь, это еще не говорит о том, что он встретил Иисуса. Тот факт, что он может годами находиться в церкви, это еще не означает, что он пережил встречу с Иисусом. И тот факт, что человека нет в церкви, это еще не означает, что он не встретил Иисуса в своей жизни. В книге Деяний, в 9 главе, с 1 стиха, мы видим, что Савл, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». И какой же урок мы можем извлечь из этой истории? Во-первых, мы увидим, что встреча с Иисусом может оказаться очень небезопасным делом. Мы жаждем, мы мечтаем о том, чтобы наши близкие встретились с Иисусом. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что не всегда эта встреча может оказаться в розовых тонах. На самом деле встреча с Иисусом может оказаться достаточно опасным делом. Никто И никогда мне не говорил о том, что встреча с Иисусом может оказаться небезопасным приключением. В случае с Савлом оказалось то, что он ослеп на некоторое время. Потому что он увидел этот свет, который воссиял на него с неба, и Господь проговорил с ним. Мы видим здесь историю призвания Савла через эту встречу, через это знакомство с Иисусом Христом. Мы видим дальше, в этом отрывке с 1 по 2 стих, я снова прочитаю эти стихи. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Обрати внимание, что уверовавшие в Иисуса подвергли себя опасностям преследования и гонений из-за своего обращения в христианство. И я хочу тебе сказать, дорогой мой друг, что стать христианином – это не вопрос того, что это модно или популярно. На самом деле, это достаточно опасное дело. И моя задача как пастора – предупредить тебя о том, что стать учеником Иисуса Христа – это не всегда будет комфортно, и не всегда это будет приятно, и не всегда это будет вопрос только благословения в твоей жизни. Но всегда это будет стоить тебе того, что кто-то будет идти против тебя. И если не физическим способом уничтожить тебя, то словесно, морально или психологически, духовно или каким-то другим образом, ты и я, мы будем переживать в своей жизни преследование за то, что мы являемся учениками Иисуса Христа. И это нужно понимать. Это нужно понимать, когда мы делимся Евангелием со своими детьми, когда мы рассказываем о Христе окружающим людям, мы должны отдавать себе отчет, что у нас есть враг на этой земле, и имя ему – сатана, которому не нравится, что весть евангельская, она распространяется. Ему не нравится, что люди, они становятся последователями Иисуса Христа. И он будет делать все, что только возможно, мыслимое и немыслимое, для того, чтобы остановить тебя, чтобы ты не следовал за Христом, чтобы ты не проповедовал Евангелие. Он будет делать все, что угодно, чтобы ты этого не делал. И, к сожалению, одной из форм преследования, которую он будет использовать, это физическое давление на твою жизнь. Когда он будет сеять в твое сердце страх. Страх перед смертью. Страх перед гонением. Страх быть отвергнутым. Страх быть преследуемым. И мы видим здесь достаточно яркий урок, который мы можем извлечь для себя, что встреча с Иисусом, она может оказаться очень небезопасным делом для тебя. Мы видим здесь, что уверовавшие в Иисуса, они почитали за честь. В других отрывках мы можем это найти, что почитали за честь быть гонимыми за имя Христово. Почитали это за радость принять побои и преследование за имя Иисуса Христа. Радовались за это. А мы что делаем? Мы впадаем в депрессию, мы в унынии. Понятно, что это правильно, конечно же, обращаться к братьям, к сестрам за поддержкой. Но где эта радость? Радость, что ты потерпел за имя Господне. Я думаю, что первые ученики Иисуса Христа, они что-то понимали. Почему они радовались, когда их гнали? Что побуждало их радоваться? Я думаю, что они смотрели не на нынешнюю жизнь, но они фокусировали свое внимание на то, что их ожидало после. Ту награду, которую обещает нам Писание, если мы сохраним свою верность Иисусу Христу. Встреча с Иисусом может оказаться очень небезопасным делом. Заметь, что даже сам Савл, после своего обращения, сам столкнулся с такими же опасностями, источником которого он был до этого по отношению к христианам. Мы видим дальше в книге Деяний, в 9 главе, в 23, можно даже с 22 стиха, здесь написано, Деяния, 9 глава, с 22 стиха, «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Мы видим здесь, что Павел, он избежал чудом смерти. Во-первых, он узнал эти замыслы. Мы видим здесь, что сам Савл, во-первых, испытал то же самое, что он делал по отношению к христианам до этого, когда он гнал и был свидетелем убийства христиан за веру в Господа Иисуса Христа. И точно так же он пережил точно такое же давление. Представь, когда ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь из зала, а там у ворот, у калитки стоят люди с дубинками и ждут, когда ты выйдешь, чтобы тебя побить до смерти. Вот прямо сейчас, пока идет это служение. Конечно, я никого не подговаривал это делать в знак иллюстрации, но представь вот эту картину, помести себя на место этих людей. Они понимали, что вот прямо сейчас есть люди, которые день и ночь замышляют зло, замышляют, как бы это сделать так, чтобы не просто навредить тебе, сказать гадости в твое лицо, или просто но причинить тебе физическое увечье, которое бы привело тебя к смерти. Мы должны понимать, что стать последователем Иисуса Христа – это чего-то стоит. Это будет тебе что-то стоить. Понимая это, мы будем готовы соприкоснуться с противостоянием. Если мы этого не знаем, если мы от этого отмахиваемся, если мы это игнорируем в Писании, мы не будем готовы к таким событиям, когда кто-то выступит против тебя и будет говорить что-то против тебя, будет преследовать тебя или даже причинять физические увечья за то, что ты веришь в Иисуса Христа. Пастор Дима, мы живем в Беларуси. О чем ты говоришь? Друзья, мы должны понимать, что мы ученики Иисуса Христа. Мы уверовали в Него. И мы должны понимать, что на этой земле есть наш враг, дьявол, который действует независимо, безопасна эта страна или опасная страна. Если там порядок на улицах или там беспорядок на улицах. Дьявол тот же самый везде. Он тот же самый в Африке, и он тот же самый в Европе, и он тот же самый здесь, в Беларуси. Он не изменился. Мы видим здесь, что иудеи согласились убить Савла. Они день и ночь стерегли ворот, чтобы убить его, но он избежал этой смерти. В Деяниях 9 главе, в 27 стихе мы читаем, Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь. И как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Дело в том, что многие ученики Иисуса Христа боялись Савла. Им было тяжело поверить в то, что Савл обратился и принял Христа в свое сердце. И поэтому прошло достаточно долгое время, пока он не смог прийти к ученикам Иисуса Христа, чтобы они могли его принять. И был такой человек, Варнава, который помог ему, который поверил в него, который оказался рядом и протянул руку братского общения и привел его к ученикам Иисуса Христа. И мы видим здесь, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами или с греками, а они покушались убить его. Смотрите, куда бы ни шел Павел, везде находились люди, которые хотели бы причинить ему вред и убить его. Братья, читаем 30 стих, узнав об этом, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Мы видим здесь, что знакомство со Христом чего-то стоило Савлу. Он был уважаемым человеком, он имел самое лучшее образование, предполагаю, что он был достаточно состоятельным человеком. Думаю, что раз он учился у ног Гамалиила, то он был достаточно влиятельным общественным деятелем и человеком, голосу которого, наверное, прислушивались. И другими словами, он был из сливок общества. И представь, последовав за Христом, он все это потерял. И более того, нажил себе кучу врагов. Мы можем сказать, что это было тогда. Теперь же никто никого не убивает. Но мы должны помнить. Например, я специально посмотрел статистику. И, например, Christian Post, есть такой журнал, за декабрь 2016 года приводит такую статистику, что в 2016 году за имя Господа отдали свою жизнь около 90 тысяч христиан. То есть, другими словами, один человек, один христианин погибает за Христа каждые 6 минут. Может быть, для кого-то это мало, но в глазах Господа это много. Кстати, в 2015 году было еще больше. Там насчитано аж 115 тысяч христиан, которые отдали свою жизнь за Иисуса Христа. В большинстве своем на 70% это христиане, которые погибли в Африке. На 70%. И я вам хочу сказать, что это непросто. Мы живем во времена, когда самая гонимая религия в мире сегодня – это христианство. Самое большое количество мучеников и отдавших свою жизнь за Бога, в которого они верят – это христиане. Мы живем в такие времена. Тот факт, что мы живем в Беларуси, где ты можешь спокойно вечером прогуляться по улице, никто тебя не тронет, слава Богу за это. Мы должны ценить это. Мы должны быть благодарными Богу за то, что у нас есть эта безопасность. Аминь. Что Господь, конечно же, оберегает нас и хранит. Но мы должны отдавать себе отчет, что вера в Иисуса Христа не обязательно означает стопроцентная гарантия того, что никто не прикоснется к тебе и никто не причинит тебе вреда в течение всей твоей жизни. Мы должны осознавать, что вера в Иисуса Христа, она может оказаться тем, что она может стоить тебе даже твоей жизни. И, может быть, это будет выражаться в том, что ты потеряешь свою работу, потому что начальник, он взъестся на тебя, когда узнает, что ты ходишь в церковь. Может быть, это обернется тебе таким образом, что твои самые близкие и родные люди, которых ты любишь и которые любят тебя, они восстанут против тебя. Вы вспомните слова Иисуса, который сказал, что домашние твои – это враги твои. Когда свекровь поднимается против невестки, когда отец поднимается против сына или брат против брата, почему это происходит? Знаешь, не будь шокирован, когда близкие люди восстают против тебя. И это на самом деле великое испытание веры. Это тяжело, это больно. Слезы наворачиваются, когда очень близкий человек, он выступает против тебя, называет тебя всякими пакостными словами, думая, что ты зазомбирован, что там что-то с тобой сделали, ты потерял будущее свое. Все твои перспективы коту под хвост. Все, жизнь не удалась. Из-за того только, что ты стал христианином и стал частью поместной церкви. Друзья, мы должны осознавать, что дьявол, он не дремлет. И иногда он начинает атаковать с той стороны, с которой мы даже не ожидаем. Но если мы об этом знаем, мы будем готовы. Готовы встретить это не с антагонизмом, не с какой-то злостью, не с какой-то глубокой обидой и раной, но с любовью, которую ты сеешь в жизнь тех людей, которые противостоят тебе. Иисус сказал: «Любите врагов ваших, благотворите им». Это заповедь Иисуса Христа. И это легко делать, когда это где-то там, но когда это очень близкий человек. Знаешь, когда против тебя восстает мама и запрещает тебе ходить в церковь и делает неимоверные вещи, только бы остановить тебя от того, чтобы ты не был в церкви, чтобы ты не был христианином. Знаешь, одна из причин, почему так делают люди, потому что они думают, что они любят себя. Они думают, что они хотят... Это говорит о том, что они хотят уберечь себя. С одной стороны, это показывает о том, что ты не безразличен своим близким. И нужно это понимать. Твоя мама, твой отец, твои братья – это не враги тебе, они любят тебя. Но их поведение, оно вдохновлено не Богом. Оно вдохновлено страхами и переживаниями, которые подпитываются не от Бога. И они могут превращаться в такие формы, которые будут ранить тебя в твою душу, в твои эмоции. Это будет тяжело. Я знаю, о чем я говорю, я сам это испытывал. Это очень больно. Но когда ты понимаешь, что вера в Иисуса Христа, она чего-то стоит, ты готов это встретить на своем пути. Ты находишь в себе силы, чтобы справиться с этим давлением, потому что Иисуса гнали, говорит Писание, и нас будут гнать, говорит Писание. Второе послание Тимофею, 3 глава, 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Это Писание. Друзья, я обязан вам показывать такие места Писания. Это Писание. Это то, что предупреждает нас Господь, что мы с этим будем сталкиваться. Если ты желаешь жить благочестиво, то ты будешь сталкиваться с гонениями в своей жизни. Я не говорю о том, что если у тебя сейчас нет гонений, что тебе нужно их найти специально. Нет. Но ты встретишь эти гонения, и ты должен быть готов к этому. Когда ты знаешь Писание, когда ты видишь это в Божьем Слове, это делает тебя готовым, чтобы с этим столкнуться, это пережить, через это пройти. Знаешь, потому что ты встретил Иисуса, тебя кто-то отвергнет. Только потому, что ты встретил Иисуса, кто-то даже не просто отвернется от тебя, но он даже целенаправленно и осознанно пойдет против тебя, делая такие дела, чтобы причинить тебе вред. Вред твоей репутации, вред, может быть, даже твоим делам, твоей семье, твоему имуществу, распространяя слухи, всякие какие-то новости, которые не имеют под собой никакой почвы. Мы знаем, кто является автором этого. Дьявол. Потому что ты встретил Иисуса. Потому что ты посвятил Ему свою жизнь. Что мы можем здесь найти в этом отрывке в книге Деяний, в 9 главе, из обращения Савла в веру в Иисуса Христа? Что еще мы можем здесь увидеть? Следующее, что я хочу сказать, что когда ты переживаешь встречу с Иисусом, то вместе с этим, вместе с ценой того, что тебя могут не любить, не принимать, гнать и даже делать что-то против тебя, ты столкнешься с тем, что Иисус попросит тебя сделать что-то, что ты еще никогда не делал в своей жизни. Я тебе хочу сказать и предупредить, что встреча с Иисусом не означает, что Иисус будет, как сказать, плясать под твою дудку. Нет, простите меня за такое сравнение, но есть что-то, что Иисус попросит нас сделать, что нам будет некомфортно, даже неприятно и даже страшно. Что-то, что ты никогда не делал. Что-то, что будет пугать тебя. В книге Деяний, 9 глава, с 10 стиха, давайте прочитаем дальше историю, когда Савл пережил эту встречу с Иисусом. Был один ученик, которого звали Анания. 10 стих. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшему к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть ввязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И мы знаем эту историю, что Савл, он пережил это исцеление, он прозрел и он исполнился Святого Духа. Только по одной причине. Потому что ученик Иисуса Христа, которого звали Анания, он послушался призыву Господа сделать то, что он никогда раньше не делал. Он послушался наперекор тем страхам и переживаниям, чтобы прийти к человеку, кто был виновником смерти и страданий многих его братьев и сестер из церкви. Что-то, что он никогда не делал раньше. И Иисус попросил его сделать это в видении. Наверное, мы, наверное, бы отмахнулись от этого видения. Ну, наверное, что-то съел на ночь не то. Приснилось ужас идти к врагу, идти к такому-то человеку. Ну, просто представь кого-нибудь, кто... Может быть, есть в твоей жизни кто-то, с кем бы ты не хотел пересекаться. Вот. И Дух Святой побуждает тебя встать и пойти прямо сейчас к этому человеку. И Анания, он послушался. И знаешь, это непросто. Сделать то, что ты не привык делать. Сделать то, что ты никогда не пробовал делать. Сделать то, что попросил тебя Иисус. И моя задача, как пастора, предупредить тебя, что в твоей жизни ты столкнешься с призывом от Бога сделать что-то, что ты никогда не пробовал делать. Он попросит тебя сделать что-то, что даже тебя, может быть, испугает, потому что ты будешь думать, что я недостаточно силен, чтобы этого сделать. Но если ты послушаешься, если все-таки ты решишься и заплатишь эту цену, переступив через свой страх, через свою робость, ты увидишь, какие великие дела Господь сотворит через тебя. Если бы Анания не послушался, я предполагаю, что, наверное, бы Господь постучался бы в сердце другого ученика. И кто-то, может быть, все-таки бы послушался, и это был бы уже не Анания, а другой человек. Насколько раз мы слышали, как Господь стучится в сердце человека, призывая его на служение, призывая его на какое-то дело, Мы слышали историю Кэтрин Кульман. Помните, когда ее обвиняли в том, что женщина не может проповедовать. Женщина в церкви да молчит. Твое дело сидеть на лавке. Ты женщина. Но она послушалась призыву Господа. И знаете, что Господь сказал? Я уже четверых, если я не ошибаюсь, призывал мужчин. Но каждый из них отказывался. И он нашел женщину, которая сказала ему «да», и послушалась, и последовала. И это стоило ей очень многого, очень многого. Чтобы следовать за Христом, это будет стоить. Это не всегда будет комфортно, это не всегда будет приятно, это будет стоить чего-то. Я верю, что мы можем служить Господу не с порванными нервами, аминь, но в мире Божьем, в покровительстве Божьем. И все это исходит из откровения о том, кто Иисус для тебя. Если мы это делаем своей силой, мы будем порваны, мы будем надорваны, мы будем изранены. Но если мы будем служить Господу в послушании Его призыву, цепляясь за то откровение, которое есть внутри нас о Нем, мы будем это делать не просто из-за послушания, но с радостью, понимая, что в конечном итоге тебя ожидает награда от Господа. Что еще мы можем увидеть здесь, в этом отрывке, в книге Деяний, в 9 главе? Какой еще урок мы можем извлечь для себя? Не только то, что тебя будут гнать, не только что тебя, может быть, Христос попросит сделать что-то, что тебе будет неудобно, или что-то, что ты никогда не делал, но также встреча и знакомство с Иисусом, я тебе хочу сказать, это самое прекрасное, что только может произойти в жизни человека. Урок, который мы можем извлечь из этой истории, урок красоты, урок вот этого прекрасного, что встреча с Иисусом – это что-то прекрасное, что может только случиться в твоей жизни. Почему я об этом говорю? Потому что никакие преследования, никакие гонения, никакая задача, никакое призвание не сможет перечеркнуть или как-то удалить от тебя верность Иисуса Христа, Его любовь, Его посвященность по отношению к тебе. Потому что Он так сильно любит тебя, что Он сам обещал, что не оставлю и не покину тебя. Вот что-что и в чем мы можем быть убеждены, а именно в том, что Иисус никогда не оставит тебя. Потому что это Его характер, потому что это Его природа. Если кто-то от тебя отвернется, Иисус от тебя не отвернется. Если кто-то будет преследовать тебя, то Иисус будет преследовать тебя только с одним, со своими объятиями, со своей любовью. Как тот отец, который стоял и всматривался в горизонт, ожидая, когда вернется его блудный сын, он бросился к нему, обнял его. Несмотря на то, что он там пах свиньями, был грязный, он принял его. Это говорит о сердце нашего отца, который всегда стоит наготове, чтобы принять тебя и меня, чтобы обнять, поддержать. И знаешь, если мы еще не пережили такую встречу с Иисусом, а я верю, что и все-таки думаю, что ты пережил такую встречу с Иисусом, если этой встречи не произойдет, если вот этой настоящей встречи и настоящего знакомства с личностью Иисуса не произойдет в жизни человека, мы должны констатировать один факт, что в жизни такого человека будет непреодолимая пропасть между ним и Богом. Мы должны это осознавать и понимать, что однажды каждый человек, он предстанет перед Богом. И если в его жизни не было этой встречи, если он еще не пережил вот это близкое знакомство со Христом, то, к сожалению, он окажется навеки отвергнутым самим Богом. Но пока мы на этой земле, пока мы еще дышим на этой земле, каждый день, каждое мгновение, каждую секунду есть эта открытая дверь в небеса, чтобы пережить эту личную встречу с Богом. Даже если отец или мать забудет тебя, он говорит, я не забуду тебя. Что еще я хочу сказать, что если ты переживаешь гонение в своей жизни, переживаешь противостояние из-за того, что ты сегодня веришь в Иисуса Христа, помни, что Иисус, Он рядом с тобой. Он разделяет твое гонение, Он разделяет твою боль, Он вместе с тобой. Почему я так говорю? Потому что когда мы читаем в книге Деяний, в 9 главе, когда Господь обратился к Савлу, Он сказал ему следующие слова в 4 стихе. Он упал на землю, услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Ведь мы же помним, что Савл не гнал физически Иисуса Христа. Иисус уже вознесся на небо. Но кого он гнал? Он гнал христиан. Иисус расценивает, когда кто-то идет против тебя, фактически эти люди идут против него самого. То есть, другими словами, когда кто-то идет против тебя, когда кто-то смеется над тобой, когда кто-то выступает против тебя, фактически эти люди выступают против Бога. Ты не Бог, не пойми меня неправильно, но они гонят Иисуса Христа. И когда ты это понимаешь, это подкрепляет тебя. Это утверждает себя внутри тем пониманием, что Иисус разделяет эту боль вместе с тобой, что Иисус вместе с тобой и рядом с тобой в этот момент, потому что они идут не против тебя, они идут против Него. И поверь мне, Иисус знает пути к сердцу человека. Иисус знает, как достучаться к сердцу человека. Иногда кажется, что еще хуже все становится. Но на самом деле мы должны понимать, что где-то в этом всем хаосе, в этом противостоянии, в этом давлении, в этой боли, в этих слезах, где-то есть Бог, который работает над сердцем этих людей, которые гонят себя, которые противостоят себе. И вместо великих гонителей эти люди могут оказаться ревностными и посвященными слугами Иисуса Христа. Писание учит: прощайте, как и простил вас Христос. Как нас простил Христос? Полностью, раз и навсегда. И Он побуждает нас жить такой жизнью. Даже если больно, продолжай любить. Даже если тебе причиняет вред, продолжай прощать. Потому что так велит любовь Божья. Помни, что Иисус вместе с тобой. Иисус сказал: трудно тебе идти против рожна. И поверь мне, даже если это выглядит, что эти люди надсмехаются им, знай, что на самом деле внутри их происходит великая битва, потому что им очень тяжело идти против тебя. Если даже выглядит так, что они очень успешны в этом деле, если даже выглядит так, что они могут испытывать даже чувство наслаждения и радости от того, что они глумятся над твоей верой, помни, что на самом деле им очень тяжело, потому что они идут против живого Бога. Трудно идти против живого Бога. Послание к евреям в 13 главе, в 5 стихе, когда говорится о том, чтобы наш нрав был не сребролюбив, чтобы мы довольствовались тем, что есть, Писание говорит: «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Иисус сказал: «Не оставлю тебя, не покину тебя». Люди могут покинуть тебя. Кто-то, может быть, оставит тебя. Но Иисус никогда не оставит и не покинет тебя. Когда ты это понимаешь, внутри тебя подкрепляется вот эта убежденность и радость от того, что Бог рядом с тобой, что Он не оставляет тебя. И помни, какой еще урок мы можем извлечь из этой истории, что никогда и никто не сможет причинить тебе вред, даже если ты его прямо сейчас переживаешь, никто никогда не сможет причинить тебе такой вред, который полностью уничтожит тебя как человека. Даже если ты прямо сейчас испытываешь вред, даже если ты испытываешь какое-то поношение или какой-то ущерб в своей жизни, помни, что Бог никогда не допустит, чтобы ты потерпел кораблекрушение в своей жизни до такой степени, чтобы ты был полностью уничтожен и разбит, потому что Он рядом с тобой. Помни, никто никогда не сможет этого сделать. Хотя, даже если придется, как это было в жизни, помните, первого мученика Стефана, который отдал свою жизнь за Иисуса Христа, которого побили камнями до смерти, и он это сделал с улыбкой на лице, потому что понимал, куда он идет. Потому что жизнь там, жизнь с Богом намного ценнее, намного счастливее, чем все в этом мире, что только может измериться деньгами, почетом, репутацией. Есть жизнь, которая намного ценнее. Как Джон Бивир написал книгу «Движимые вечностью». Советую почитать. Прекрасная книга. Чем мы движимы сегодня? временными преимуществами жизни на этой земле? Или же все-таки мы движимы вечными ценностями, этой вечной жизнью, которую Бог дал нам? Когда мы движимы вечностью, это дает нам силу преодолевать любые опасности, любые преграды. И даже осознание и понимание, как это было в случае апостола Павла, когда он понимал, что когда он едет в Рим, что он отдаст свою жизнь за Христа. И он все равно оказался послушен своему призыву, который дал ему Бог. Так стоит ли это быть христианином? С одной стороны, это будет стоить тебе цену. Но с другой стороны, это стоит того, чтобы эту цену заплатить. Потому что в итоге есть что-то более вечное и сильное, что не покупается и не продается ни за какие деньги. Это жизнь Божья, которую Бог дал нам. Но как же поступать с тем страхом, как это было в жизни Анании, с этой, вот, ну как бы сказать, брошенным вызовом от Бога сделать то, что он, в принципе, не был готов тогда сделать по-человечески? Как быть, когда Бог призывает тебя что-то делать, а ты не чувствуешь в себе сил и готовности послушаться Богу в этом призыве? Помни, что если Бог тебя будет просить что-то сделать, что-то, что кажется тебе слишком тяжелым, помни, что это всегда ради твоего блага. Господь никогда не попросит тебя что-то сделать, что обворует тебя, что ограничит тебя или причинит тебе вред. Даже если это выглядит как потеря, как какой-то ущерб. Потому что для Анании это означало, что он понимал, что если он последует и придет к этому человеку, а вдруг он его свяжет и бросит в темницу. А вдруг он не отдал свое сердце Иисусу. Но он все-таки преодолел этот страх. Потому что понимал, что Иисус никогда не попросит его сделать то, что причинит ему вред. Даже если это выглядит так. Даже если это вселяет некую опасность, что в конечном итоге это обворует себя, это причинит себе вред. Анания послушался, потому что он доверял Иисусу, потому что он понимал, что если Господь что-то попросит, он обязательно не просто возместит, не просто благословит, но он будет во всем этом твоей защитой, твоей поддержкой и твоим покровительством. Поэтому помни, что Бог всегда попросит у тебя только то, что в конечном итоге обернется на лучшее для тебя. Аминь. 2 Тимофея 1:7. 2 Тимофея 1:7. «Ибо дал нам Бог духа, не боязни, но силы и любви и целомудрия». Бог не дал нам духа страха. Нам нечего бояться. Аминь. Поэтому хочу завершить свою проповедь такими словами. Когда ты встречаешься с Иисусом, ты переживаешь свет, который сияет внутри тебя, который полностью меняет тебя. И даже если внешне Савл, он ослеп, то этот божественный свет, он произвел колоссальную перемену в его жизни. Поэтому встреча с Иисусом – это встреча с этим божественным светом, который не только высвечивает все в твоей жизни, но который вылечивает все внутри тебя. Когда ты встречаешься с Иисусом, ты также переживаешь его жизнь внутри тебя. Точно так же, как Павел, когда он говорил о том, что он даже не дорожит своей жизнью ради познания Иисуса Христа. Все почитая за ссор. Как это может произойти? Как можно почитать все за ссор? То, что раньше было ценно для тебя, а теперь оно теряет вкус и цену для тебя. Как это может произойти? Потому что ты открыл для себя что-то более ценное, что-то более важное. И встреча с Иисусом Христом, именно это производит внутри твоего сердца, когда меняются ценности, меняется вкус жизни. То, что тебе было вкусно раньше, теперь тебе противно. А то, что ты никогда бы, наверное, и не решился вкусить, тебе кажется теперь самым благодатным делом, которым ты можешь быть задействован. Если раньше тебе казалось молиться, это только старушки в храме могут делать, то теперь тебя за уши не оттащить от молитвы, потому что ты любишь Бога, потому что ты хочешь слышать Его. Если раньше ты думал, что Библия – это свод каких-то мертвых законов, которые только для стариков, то теперь для тебя это живительный хлеб, который тянет тебя каждый день, чтобы им питаться, потому что там есть Бог, который говорит тебе. То, что казалось тебе непонятно раньше, теперь становится понятно тебе, но, к сожалению, непонятно для тех, среди которых ты раньше тусовался и с которым ты дружил. И даже если ты кого-то теряешь, поверь мне, теперь ты находишь намного больше.